Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы заканчиваем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о любви к Богу, аскетические опыты, том 1. Естественная любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека, приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность. Любовь святая прохлаждает кровь, успокаивает и душу, и тело, влечет внутреннего человека к молитвенному молчанию, погружает его в упоение смирением и сладостью духовную.
Вот удивительное состояние, и приходится каждый раз удивляться, нашего ума человеческого. Вот мы вот это прочитали, эти слова, да, эти удивительные предложения, удивительный текст. И вроде бы по отдельности каждое слово понятно, да, ведь? А в сочетании вроде бы текст, да, вроде бы прочитываем глазами, а давайте-ка попробуем вчитаться еще и в смысл сказанного здесь нам, святителем Игнатием. Естественная любовь, ну, еще раз повторюсь, да, вот то, что мы говорили предварительно, естественной любовью называется любовь плотская. Она любовь падшая, да, как нам святитель Игнатий говорит. Почему падшая? Потому что рождается от падшего естества человеческого. Это наше, то, что в нас рождается. Любим ли мы Родину, любим ли мы своих близких, детей, супругов, родителей, друзей. Так или иначе, все равно это любовь с какими-то или пристрастиями, или с каким-то таким, или плотским наполнением, или душевным. Но падшим все равно, это наше человеческое сердце падшее, оно, естественно, ожидает, как перед этим мы с вами в прошлый раз читали, что рожденное от плоти, плоть есть. Также и все, что рождает наше греховное сердце, оно очень часто искажено грехом. Или является откровенным грехом, или какими-то добрыми потугами, но испорченными грехом. Ну, понятно, что если в добрую пищу маленькая капелька цианистого калия упадет, то вся пища тоже испорчена, да, получается? Так же и с нашими чувствами. И действие ее какое, вот этой любви греховной, она разгорячает кровь человека. Что значит разгорячает кровь? Вот очень интересное такое духовное понятие, что такое разгорячение крови. Это возбуждение, это горячка, это восстание чувств и неспособность ума овладать своими чувствами. Вот сколько мы делаем, когда у нас вот такое возбуждение крови, сколько в классических произведениях сделано даже откровенных грехов, сделанных именно по движению вот этого самого тока крови горячей нашей. Ревность, убийство, да, какие-то падения очень часто происходят не потому, что человек их продумал, а потому что такое возбуждение его чувств, что человек себе становится неподконтрольным. Оно приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность. Представьте состояние, допустим, молодого человека, который мечтает о встрече своей любимой девушкой. Способен ли он в этот момент сосредоточиться на чем-то другом? Ну, так уж глубоко, серьезно. Да нет, он каждую секунду мучается, он страдает, он думает, когда, скорее бы, вот, мечтает, как бы это все дело произошло. Также и наши чувства, рожденные из нашего сердца, падшего, еще раз скажем, они захватывают ум человека, и человек в этот момент не может внимательно молиться, не может оценить свое состояние, не может покаяться и начать исправлять свою жизнь. Потому что вот эта самая горячка крови, это не обязательно плотская любовь, это надо сказать, не обязательно блудная. Это может быть и, допустим, любовь к родине, и основанный на этой любви, допустим, крайний какой-нибудь патриотизм. Когда любовь к родине рождает, допустим, ненависть к иноверцам или ненависть к выходцам там, из других, ну, допустим, южных республик. Это тоже ведь разгорячение крови. И тоже, казалось бы, на любви основанное, на любви к родине. И никакого блуда вроде бы здесь нет.
Значит, все чувства, исходящие из нашего сердца, это чувства падшего человека, ну, да?
Да, конечно, мы об этом уже давно с вами говорим.
Да, горько осознавать.
Ну, это горько, это правильно, что мы начнем это осознавать. Что же дальше? Дальше получается так. Нам святитель Игнатий говорит, любовь святая прохлаждает, наоборот, кровь. То есть тогда, а перед этим мы с вами говорили, помните, повторим немножко, что если человек начнет не доверять своему сердцу, начнет каяться в своих грехах, начнет не доверять, опять же, вот этому самому, признавать за грех вот это самое движение крови, эту возбуждаемость, эту мечтательность, эту неспособность овладать своим сердцем, и начнет каяться, то постепенно Господь изменит состояние сердца человека. и даст настоящую любовь к себе, любовь святую. И вот эта самая любовь святая, она прохлаждает кровь. Вот то, что раньше вызывало грех, вызывало неподконтрольность, оно уже не рождает душа человека таких ярких, побеждающих ум чувств, я имею в виду. Не просто ярких чувств, а именно побеждающих ум. Что не такое возбуждение, не аффект какой-то, да, а уже спокойное состояние, человек в ровном состоянии находится. Это не состояние амебы, которое все равно, где она находится, что она находится, а это именно состояние разумного, умного человека, который все понимает, но понимает гораздо глубже, чем просто внешнюю какую-то обстановку. Вот происходит с нашим ближним какая-то беда, и плотская любовь начинает нас толкать в печаль, а как же он, как, что он будет, как он выздоровеет, и там, или что с ним случится или не случится. А любовь святая, она любит ближнего, но понимает, что все в руках Божьих, и сердце его спокойно. И он может в этот момент и молиться о себе и о ближнем, и может уже чем-то ему помочь реально, а не просто ходить и в эмоциях в этих, в печали там, или в возбуждении находиться. Успокаивает и душу, и тело. Вот очень интересные слова. И душу, и тело успокаивает. Что за успокоение? Что это за успокоение? Это успокоение не просто тела, как некого физического покоя. Это не означает, что вот любовь Божья пришла в сердце человека, и он упал и лежит, и в покое находится. Вот под этим покоем души и тела имеется в виду такое состояние сердца человека, когда не плотские страсти не мучают его, не побеждают его, даже если слегка проявляются в виде помыслов и легких чувств. И духовные, душевные страсти, такие как уныние, тщеславие, гордость, уже тоже не могут захватить сердце человека. Это уже очищенное сердце, да, получается? Хотя все равно проявление грехов будет. Но они не захватывают. Это только нападки, так скажем, проверки лукавого, внимательный человек к себе или нет, христианин. То есть мы под этим самым успокоением должны понимать успокоение, что нет восстания грехов. Влечет внутреннего человека к молитвенному молчанию. Это вещи, которые мы вообще с вами не поймем. Почему? Потому что речь идет о молитве благодатного состояния. Когда мы-то сейчас занимаемся, как правило, устной молитвой, и кто-то из христиан пытается учиться умной молитве, деятельной, да? А тут речь идет о высочайших благодатных степенях, когда человек уже не произносит слова молитвы, а сердце его очищенное уже рождает вот те самые чувства, которые к Богу, и покаянные, и благодарственные, и умиление, которые выше уже всяких чувств. И человек может находиться везде, но он все его внимание не вовне, кто как одет, кто что сказал, кто там что сделал, а вот это чувство привлекает его ум в глубины его сердца, из глубины его сердца возносится вот такая уже молитва. Удивительно. Что это такое, мы не знаем, можно только предполагать. Но нам святитель Игнатий вот этими словами откровенно говорит, что это такое. Да, что такое будет, что такое есть. И наверняка он от опыта своего пишет. Погружает его в упокоение смирением и сладостью духовной. И только тогда вот это вот истинное смирение происходит, и истинная духовная сладость. Причем сладость не такая, как мы можем понять, там, как сладкий мед там, или сладость тщеславия. Это такое-то новое совершенно наше сердце может человеческое, если мы очистимся, рождать такие чувства, которых мы даже не знаем, но основанных на покаянии, на смирении, на молитве. Представляете, удивительное дело. Вот что рождает истинная любовь к Богу, а не эмоции, как, о которых вот, говорит святитель Игнатий в этой статье. Давайте дальше пойдем.
Многие подвижники, приняв естественную любовь за божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. Состояние разгорячения переходит очень легко в состояние исступления. Находящихся в разгорячении и исступлении многие сочли исполненными благодати и святости, а они – несчастные жертвы самообольщения.
Очередное предупреждение нам, чтобы мы не фантазировали. Ну, очень часто мы говорим же с вами о том, что, разбирая эту статью, что мы не должны путать плотское состояние и духовное. Но вот в этих словах, что очень важно, чтобы мы с вами, вот, будучи прихожанами каких-то храмов, да, или монастырей, не стали бы соблазнителями наших духовных руководителей.
Это как?
А вот, вот так. Вот смотрите, многие подвижники, все-таки речь идет ведь не о нас, рядовых каких-то людях, а именно о подвижниках уже. те, которые, может быть, на виду наши духовные отцы, может, наставники, но они еще тоже только на пути, давайте трезво смотреть, да? Но если они, допустим, идут где-то неправильно, или еще сделали какой-то вот поворот в своей духовной жизни, что зашли не туда и забрели не туда, потому что все мы в большинстве своем неопытные люди. Современные священники, надо это честно говорить, тут нет никакого греха или какого-то диссидентства, это объективно. Мы приходим к священнослужению не по традиции какой-то, а по призванию, да ведь, и часто неверующих семей. Часто очень приходим и только учимся, может быть, в духовной жизни, становясь священниками. Это бесконечная учёба. Так вот, вот эти самые подвижники, если они сделали шаг не в ту сторону, и приняли естественную любовь за божественную, разгорячили свою кровь и мечтательность, то очень часто вот это состояние приходит в состояние исступления, то есть некого духовного аффекта. И очень часто люди, не знакомые вот с этим, да, люди наивные, очень часто, наоборот, ожидающие чудес и, может быть, прозорливости, видят вот какое-то необыкновенное поведение, допустим, какого-то подвижника, необычное, так? Особое ко всем внимание, там, допустим, там, как, какие-то особые, какие-то, может быть, не знаю, дела, слова, поступки, да? Вот, какие-то рассказы о духовном, может быть. Очень часто вот это принимают за благодатное действие. И вот как тут святитель Игнатий говорит, находящиеся в разгорячении, многие сочли исполненными благодати святости, а они несчастные жертвы самообольщения. Нам, я почему говорю, что это наша ответственность? Мы не должны обожествлять наших близких, не создавать кумиров из наших духовных руководителей. Потому что если мы это начнем делать, и если по какой-то попущению Божию вот наш близкий руководитель, наш или близкий человек делает какую-то ошибку, а нам сказано, что не надейтесь на князя, на сына человеческие, у них нет спасения. И мы будем говорить, батюшка, вы знаете, вот вы за меня помолились, вот у меня все хорошо получилось. А поскольку человек сам находится еще в немощи, да, самообольщение, и вот эти вот слова, о, батюшка, вы посмотрели на меня, у меня вот, или там, знаете, вот, что греха таить, у меня были такие случаи, приходит женщина, после службы подходит, говорит, батюшка, вы когда служили, у вас, от вас исходило неземное свечение, например. Конечно, я этому не поверил, потому что я знаю свои грехи, слава Богу. Потому что не бывает у грешников никакого свечения. Но это же можно этому поверить. Это потуга для этого была, что действительно, а вдруг она что-то там, вдруг что-то есть, да? Вдруг я какой-то особенный. А сколько, наверное, у каждого священника таких историй много, может быть. Вот, поэтому трезвое отношение, ну, конечно, должно быть. Уважение, безусловно. Уважение к совету, уважение к словам, уважение к сану, уважение к личности. Но не обожествление, понимаете, да, разницу? Одно дело, когда мы почитаем наших наставников, а другое дело, когда мы почитаем их уже за прозорливцев и за святых.
Ну да, но просить-то молитв, наверное, можно и видеть, что по молитвам батюшки как-то вот все сложилось.
Ну да, надо благодарить Бога, наверное, не батюшку все-таки. Тут большая разница, перекос.
То есть лучше батюшке не говорить?
Нет, конечно, нет. Угу. Нельзя такие вещи говорить, что а вдруг поверят. Тогда это очень большая опасность. И очень часто именно паства может испортить пастыря, к сожалению. Особенно паства настроена как-то, состоящая из каких-нибудь, допустим, очень энергичных сестер, которые требуют особого к себе какого-то внимания. Там очень легко попасть в такую вот любовь, знаете, самообольченную. Поэтому, конечно, нам надо очень быть внимательными, беречь наших пастырей и не соблазнять их.
Много было таких подвижников в Западной Церкви, с того времени, как она впала в папизм, в котором богохульно приписываются человеку божеские свойства и воздается человеку поклонение, подобающее и приличествующее единому Богу. Много этих подвижники написали книг из своего разгоряченного состояния, в котором исступленное самообольщение представлялось им божественной любовью, в котором расстроенное воображение рисовало для них множество видений, льстивших их самолюбию и гордости.
Святитель Игнатий здесь пишет не по той только причине, что ему вот не нравятся католики, и он хочет кинуть в очередной раз в них камень. Святитель Игнатий жил в XIX веке и очень прекрасно видел, как вот эти книги, которые распространялись в России среди дворянства, среди образованных слоев населения нашей страны, и очень, очень сильно привлекали к себе, потому что вот эти католические авторы, они как раз и писали о каких-то очень возвышенных впечатлениях, о каком-то особом опыте мистическом. И очень многих соблазняли людей. Поэтому святитель Игнатий пишет, что не путайте, что католические авторы, пишущие о мистике, это люди, впавшие в самообольщение. Потому что по их трудам можно это судить. Когда, допустим, одна из так называемых католических святых пишет, что о своих экстатических каких-то чувствах, что якобы в молитве она впала в некий экстаз, значит, в некое особое наслаждение, увидела Христа, а он прижимал ее своей рукой к себе, и она говорила: «Я хочу вечно быть с тобой», там, и так далее. То есть описание, я не знаю, там, какого-то эротического романа, можно сказать. Вот. А с точки зрения православной практики молитвы, это уже прелесть. Уже самообман, уже обман в крайней степени. А с точки зрения католической духовной практики, это, наоборот, цель, к которой нужно стремиться. И, к сожалению, до сих пор католическая церковь остается вот на этих позициях. Поэтому нам предупреждение не просто историческое, что тогда так было, и поэтому вот святитель Игнатий критикует католиков. А дело-то в чем, что современный мир наиболее способен нам повредить информативно. Мы можем об этих вещах читать где-то и в интернете можем, там, или в книгах. Поэтому это предупреждение к нам тоже относится. Чтобы мы, слышащие, когда наш ближний говорит, вот буквально до нашей передачи, я беседовал с нашей прихожанкой, она говорит: вот моя подруга говорит, знакомая какая-то: у меня открылся небесный канал, и я беседую с архангелом Михаилом, и он говорит мне все, что там будет или там было и так далее. Чистые воды колдовство и оккультизм. Но неграмотный человек, духовно необразованный, даже в каких-то основах, да, неправильно оглашенный, он очень легко, раз архангел говорил, архангел Михаил, да, такие имена упоминаются, значит, это что-то хорошее, думает человек. И христианству нисколько не противоречащее. И совершенно оккультный разговор очень легко поддерживается христианином, например, неграмотным. И более того, допустим, читаются по рекомендации этого человека книги о якобы явлении этих ангелов, а на самом деле бесов. Очень-очень это распространенное. Или там школа ангелов есть, или какие-то авторы, которые пишут об ангельском каком-то опыте. Да,
сейчас детей очень к этому привлекают, очень много на эту тему говорится.
Да.
Наверное, для того, чтобы потом...
А очень легко соблазнить. Если это же цель все-таки. Цель лукавого, только, может быть, шаги немножко такие как бы не совсем заметные, не напрямую говорит. Но если отучить человека, вернее, приучить именно так получать какие-то якобы духовные, да, опыты, даже придя в церковь, там, где нет оглашения особенно, вообще не увидишь этого. Придет человек, вот такая сестричка, которая в школу ангелов ходит, и с архангелом Михаилом общается напрямую по мистической сотовой связи, допустим, да? Так, в шутку скажем. Такая ведь на исповедь не скажет: вы знаете, батюшка, вот архангел Михаил говорит, что я живу хорошо. Нет, она выпишет из какого-нибудь пособия грехи. Понимаете, она... Ее так не заметишь, если начнешь разговаривать более глубоко. Платочек у нее будет юбочка, как положено, скромный очень вид. Понимаете, какая опасность? Внешне же очень легко под христианина подделаться.
Получается, сектанты могут запросто действовать в церкви в нашей?
Очень легко, если не спрашивать, не задавать ему вопрос, во что ты веришь и как ты веришь. Допустим, он пришел вот на исповедь, допустим, с целью посмеяться над нами, что-то назовет, а еще скажет, что я каноны прочитал и попостился, все, его на причастие пустят, пожалуйста. То есть у нас, казалось бы, самое важное таинство, оно не защищено, получается, от таких вот людей. Но не защищено, потому что мы, современные люди, не считаем нужным спрашивать человека, во что он верит. Хотя Требник, То есть книга, по которой священнослужители совершают таинство и требы, предписывает у незнакомого человека спросить символ веры и поспрашивать его, соответственно, уже там с некоторым пристрастием, кто ты, что ты, откуда, из какого прихода там, и так далее, как веришь. Вот эти вопросы они могут позволить, если человек уж совсем не собрался врать, да? Если он, допустим, обманут сам этим лукавым, то он легко скажет, да, все нормально, там, у нас с Архангелом Михаилом нормальная связь. Там, или он выходит на связь каждую ночь, мы общаемся. Она же не считает, эта женщина, за грех-то.
Ой, батюшка, меня же просили у вас узнать такую вещь, если можно, потому что время... Вот как раз по православным храмам сейчас пошли наши православные прихожане, мне звонили, говорили, что носят тесто Матроны Московской и предлагают его всем раздавать, что обязательно нужно раздать какому-то определенному количеству человек. Это все происходит в храмах, это все раздается православными прихожанами. Ну, просили у вас спросить, что сие означает. Опасно это вообще или...
Ну, это опасно в том плане, что это очередная надсмешка над христианами. Очередная надсмешка над христианами. Вот помните, что такое счастливое письмо? Письмо счастья. Mm-hmm.
Да.
Напиши там какому-то адресату, да. Вот это то же самое. Выкидывать особым образом нельзя, там хранить особым образом. Это такой бабий ритуализм такой. Мужики же этим заниматься не будут. А женщины у нас очень часто, видимо, где-то внутри очень глубоко страдают от того, что у них нет никаких священнодействий. И тут предлагается, представляете, тут хранить надо особо, тут, значит, что-то выпекать надо особо, тут раздать нужно особо. Да выбросить все на помойку. Выбросить все на помойку. И все. Какой хлеб? У нас есть хлеб, который вот в магазине, и другой хлеб, который с большой буквы, это таинство причастия. И все. И дома ничего изображать не надо. Это же как раз вот с письмами счастья это очень хорошо связано. Очень много, может, там Богородичный сон есть такое тоже дело. Когда сестры переписывают вот эту якобы не молитву, это целая история, там якобы Пресвятая Богородица является там архангел, говорит, вот так и так, будет у тебя Христос, будет он страдать, и потом, что ты должен это все носить, эту бумажку, и убережет тебя от всякого зла. Это тоже бытовой оккультизм на христианской основе. Я в свое время, ну, когда были еще те бабушки, сейчас их меньше уже стало, этих женщин, когда они все искренне в это верили, набрал их, у них пособирал, ну, добровольно, конечно, объяснив предварительно, что это такое. Вот у меня есть около 40, по-моему, экземпляров, они все разные, очень любопытно. Там даже можно увидеть какие-то древние экземпляры, когда там от стрелы предлагается там уберечь, там какие-то современные есть. В общем, народное творчество в полной мере. Почему молитва Иисусова не подходит? А тут именно речь идет о чем? Что якобы текст, сама бумага может тебя уберечь. Не Господь всемогущий, который везде сые вся исполняет. То есть везде находится и все своей властью содержит, как вседержитель. А именно бумага может тебя охранить.
И тесто от Матроны.
Ну, оно от Матроны для меня новость. Обычно оно называлось Иерусалимское. Знаете, это же какая фишечка, да?
Но сейчас, поскольку эта святая очень популярна в плане того, что много по центральным каналам показывают.
Победила даже вот Иерусалим. Хотя это текст было Иерусалимское. Вот у меня тоже где-то в коробочке лежат несколько рецептов, тоже попадались. Но суть вопроса именно такая, что не Богу уже доверяем, а кусочку теста, кусочку бумаги. Замечательно.
Но я надеюсь, что, батюшка, вопрос был в тему, потому что далее святитель Игнатий говорит так. «Сын Восточной Церкви, уклонись от чтения таких книг, уклонись от последования наставлениям самообольщенных, руководствуясь Евангелием и святыми отцами истинной Церкви, восходи со смирением к духовной высоте любви божественной через посредство делания заповедей Христовых».
Вы понимаете, в тему-то в тему, но это же неинтересно. Ведь гораздо проще испечь хлебушек, похоронить его особым образом, раздать другим таким же как-то и считать, что у тебя все замечательно. Окунуться в прорубь, там что-то еще сделать. и считает, что ты замечательный христианин. А святитель Игнатий нас огорчает, понимаете? Он говорит, уклонись от чтения таких книг, уклонись от последования этим наставлениям. Что же делать-то? А руководствуясь Евангелием, а его же читать надо. Его же не просто читать надо, его же понимать надо. А чтобы понимать, нужно отцов читать святых. Так? Это же какой труд? Восходи со смирением к духовной высоте любви божественной через посредство делания заповедей Христовых. Это же какой труд-то? Как гораздо проще письма написать или там булки эти испечь. Понимаете, суть вопроса? Конечно, нам святитель Игнатий нам пишет о истинном пути. Только так можно. Не через какие другие средства. Только исполнение заповедей. Только любовь к Богу может, еще раз напомним, да, вот эту предыдущий наш разговор, может родиться только от любви к ближнему, которым и нужно проявлять вот эти христианские чувства и выполнять заповеди по отношению к нашим близким. Только так человек может научиться любви.
Твердо зная, что любовь к Богу есть высший дар Святого Духа, а человек только может приготовить себя чистотою и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяются и ум, и сердце, и тело. Тщетен труд, бесплоден он и вреден, когда мы ищем преждевременно раскрыть в себе высокие духовные дарования. Их подает милосердный Бог в свое время постоянным, терпеливым, смиренным исполнителем евангельских заповедей. Аминь.
Ну, я думаю, что последнее нам даже толковать не надо, потому что все и так понятно, да ведь? Последний тезис – это квинтэссенция получается, да? Самая главная мысль всего этого произведения – что любовь к Богу – это высший дар Святого Духа. И дается он не просто так. Не может человек сам родить его в себе. Он может только приготовить себя. Смотрите, какие здесь замечательные слова, да? Чистотой и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяется ум и сердце и тело. Это значит, что, представляете, это какой труд по очищению сердца, что действительно постепенно человек готовится, не то, что он прямо ждет, когда дар любви на него упадет, снизойдет, да? Нет, он трудится, потому что так заповедовал Христос. А дар любви дается ему. И изменяется тело, не значит, что он там становится другим, а изменяется в том плане, что он таким и остается, какой был. Это не значит, что у него там крылья вырастут, или он станет выше или ниже. А изменится качество его тела в том плане, что оно не станет источником греха, как и душа, и ум. Тщетен труд бесполезен и даже вреден, когда мы ищем преждевременно раскрыть себе высокие духовные дарования. Нет в нас их, и дает милосердный Бог, вот что нам говорит святитель Игнатий. И когда дает в свое время, дается в свое время сердцу, которое постоянно, терпеливо, смиренно и пытается исполнять заповеди Христа. Аминь – это значит истинно так. Поэтому этим словом «аминь», я думаю, мы должны согласиться с этими удивительными словами святителя Игнатия и, что самое главное, периодически к ним возвращаться, к этому тексту, потому что очень можно легко запутаться. Очень часто в нашей же собственной среде можно услышать такие слова, что надо сначала Бога полюбить, а потом ближних. Мы должны с вами, уже наше ухо должно быть настроено. Нет, это не так. Что сначала близких, а через близких Бога можно научиться любить. Вот такой закон мы с вами изучили.
Спасибо, Господи, батюшка. И можно нам напутствие на предстоящую Страстную Седмицу?
Предстоящая неделя, она очень интересная. Интересна она по многим причинам. Во-первых, она очень интересна богослужебно. Если у нас будет время, то, конечно, мне бы хотелось пожелать нашим слушателям, чтобы они не теряли возможность бывать в храме. Изучить расписание и побывать в храме, потому что будут в последние в этом году литургии прежде священных даров. Удивительная служба. Великий четверг будет служиться литургия, на которой мы будем вспоминать о установлении таинства святого причастия. К сожалению, в народной традиции этот день называется чистым четвергом, и хозяйки пытаются навести порядок в своих домах. И видно, опять же, насколько лукавый хитер, как он через быт, через суету, через неправильное понимание подготовки к празднику начинает нас соблазнять и уводить не туда. Вот представьте, великим четвергом, когда нужно быть всем, ну кто может, конечно, кто не на работе, как свечечки в храме, потому что в этот день совершалась Евхаристия. Причастие установлено. А если человек причащающийся, то, конечно же, подготовится к этому таинству, накануне поисповедавшись. Здесь же можно сказать, что эта неделя интересна тем, что я вернусь к теме о богослужениях, просто очень важно, если раз о причастии завели, что в среду, допустим, или во вторник, было бы важно подвести итог поста. Что я увидел во время этого поста? Ведь пост нам дается не просто для того, чтобы мы проголодались по мясу и потом в Пасху нажрались. А пост дается для того, чтобы мы увидели свои страсти. И нам нужно не просто их увидеть, а сокрушиться, пораскаиваться. И как раз в среду можно было бы человеку подвести такой внутренний итог. Что я увидел за этот пост? Что проявилось во мне? Чем я был побежден? Какой страстью или какими страстями? И искренне исповедать их на таинстве исповеди. И, допустим, принять причастие или готовиться, допустим, к Пасхе. Если касаться богослужений, то, допустим, в четверг вечером читается на богослужение читается 12 отрывков из Евангелий, из четырех, где говорится о страданиях Христа на кресте. Ну, вообще, там и суд, и как схватили Христа в Гефсиманском саду, как неправедный суд происходил, как распятие происходило, как погребение происходило. В народе это называется чтение 12 Евангелий. Тоже очень важная служба, очень такая глубокая. Действительно, получается, ты как бы проживаешь, что ли, вместе с храмом вот эти события, когда читаются они. Если, конечно, человек в это время наводит генеральную уборку, там паутину какую-то с углов сметает. Но на мой вкус и на мой взгляд, это не то время, когда этим надо заниматься. Уж пускай на Пасху будет паутина у нас дома, зато не будет паутины в душе. В пятницу тоже совершается великое интересное богослужение. Так называемый вынос и погребение плащаницы. Это богослужение, когда из алтаря выносится особая икона Христа, уже снятого с креста и лежащего на камне помазания. Когда ученики, которые сняли его с креста, жены мироносицы, Пресвятая Богородица, оплакивают Христа и готовят его к погребению. Читаются особые молитвы, таких служб больше нет во всем году богослужебном. Эта плащаница с молитвами обносится вокруг храма, с погребальными молитвами. Мы тем самым будем изображать тех самых учеников, которые несли Христа в пещеру для погребения. Великую субботу это просто день, какой-то день чуда, можно сказать, сам по себе. Вот если богослужебно его смотреть. Когда он начинается как великопостный, этот богослужебный день, и по середине этой службы происходит переоблачение храма уже в белые одежды, когда уже предчувствие Пасхи начинается. А какие там чтения ветхозаветные о Пасхе, о всеобщем воскресении? Ну, просто удивительные дни. Пропускать их, это жалко, что мы не видим эти вещи. Понимаете? Ну и сама Пасха – это тоже особое событие, из ряда вон исходящее. Тут интересное впечатление. И усталости уже от служб, от поста, и радости, что Пасха, и покаяние тут же, и радость. Очень удивительные, конечно, дни. И очень жалко, если мы проведем их просто в подготовке пищи к Пасхе. Вот это вот жалко терять. Поэтому вот я многословно сейчас сказал, конечно, но вот мое напутствие бы хотелось бы пожелать нашим слушателям не потерять эти удивительные моменты, бывать в храме на Страстной Седмице. Это удивительная вещь. Это Евангелие, которое проживается церковью. В молитве, вместе, в храме, в богослужении. Поэтому желаю всем это, ну, кто может, конечно, кто имеет возможность быть на богослужениях, хочу пожелать не потерять эту возможность.
Спасибо, Господи, Батюшка, благословите.
Господь нас всех благословит.